Параграф 12. Всемирный потоп. «И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человеков до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Сотворенные для человека животные должны были разделить участь людей. А раскаяние Божие, разумеется, не означает, что Творец ожидал иного развития событий. По своему всеведению, он не мог не знать будущего в точности. Слова эти показывают искреннее сожаление Божие о людях, так неразумно использующих свою богоподобную свободу. Всеведущий Господь знал, что все человечество неминуемо погибнет среди общей испорченности, если не пресечь беззаконие людей, переселив души грешников в ад, предоставив их мукам совести в аду и проповеди грядущего Спасителя. В те злосчастные годы на земле оставался всего один помнящий Бога человек. Это был Ной, правнук благочестивого Еноха. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лице мое, сделай себе ковчег из дерева гофер, и вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, и буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Более 100 лет праведный Ной строил спасительный ковчег из смолистого дерева наподобие современного кедра или кипариса, возвещая людям о грядущей каре Божией и призывая их к покаянию и исправлению. Но никто не услышал его. В 600-й год жизни Ноевой, когда ковчег был готов, Ной вошел в него с женой, 3 сыновьями и их женами. По повелению Господа он взял ковчег животных, чистых, которых можно было приносить жертву по 7 пар, и нечистых по 1 паре. По воле Творца животные сами постепенно собрались к ковчегу. Исследования, начавшиеся с 1800 года, показали хорошую сохранность ковчега, размеры которого 140 на 23 на 14 метров соответствовали указанным в Библии. По современным нормам для перевозки скота, ковчег мог вместить до 66 тысяч пар овец. На Земле около 1 миллиона видов живых организмов, но среди них не более 30 тысяч видов нуждались в спасении от воды. Пары животных заполнили ковчег менее чем наполовину. Хватило места не только для живности, но и для пищи. «И разверзлись все источники великой бездны, и лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди, все, что имело дыхание духа, жизни в ноздрях своих, на суше, умерло. Все истребилось с земли, остался только Ной, что были с ним в ковчеге». Вода же усиливалась на земле 150 дней. Потоп происходил постепенно, чтобы вид катастрофы устрашил людей и привел к покаянию хотя бы перед смертью. Наконец, на планете в живых остались только организмы, для которых длительное пребывание в воде не смертельно. Утопавшее в грехах человечество было погребено. Это случилось в 2262 году от сотворения мира или в 3246 году до Рождества Христова. Даты священной истории по 17 век до Рождества Христова рассчитываются по родословиям патриархов, поскольку в Писании указано, во сколько лет у каждого из них рождался первенец. Многие археологические находки, например, известные клинописные таблички шумерских городов, говорят о реальности всемирного потопа и относят это событие именно к концу 4-го тысячелетия до Рождества Христова. Все значительные исторические находки датируются уже послепотопными временами. Возникновение первой Тинской династии в Египте ученые относят к 3150 году, то есть через столетие после потопа. Строительство пирамид Джосера и Хеопса к 2600 году. Возникновение ранних династий Шумера к 2090 году, а первой китайской династии Ся к 2200 году до Рождества Христова. Сожалея о гибели множества людей, в том числе и детей, следует помнить о бесконечной любви Божией. По-видимому, к более страшным последствиям привело бы дальнейшее развитие грехов вроде человеческом. Не исключено и то, что предсмертные страдания очистили чьи-то еще небезнадежные души для вечной жизни, а малые дети, еще не успевшие согрешить, избежали пагубного растления и теперь находятся в райских обителях. Постараемся представить возможную картину потопа. Вероятно, это был не просто дождь. Древние горы были заметно ниже современных, но дождь не затопил бы их до самых вершин. Покрыть допотопный рельеф могли нахлынувшие воды океана и интенсивные выбросы подземных вод через разломы в земной коре. Тектонические движения привели к подъему океанического дна, значительно повысив уровень океана. Воды океана устремились на материк, расползаясь в разные стороны, сметая растительность, погребая все на своем пути. В эти страшные дни повсюду на земле свирепствовали мощные приливы, штормы и цунами. Обширные леса были вырваны с корнем. От массивов, произраставших сотни или тысячи лет, не осталось ни стволов, ни даже пней. Деревья срезало под корень мощными селевыми потоками. Стволы громоздели в замкнутых заливах. Вымываемая с гор почва неслась вниз в громадных оползнях, нагромождая поверх деревьев десятки метров песка и глины, погребая живые существа. Моделируя потопные условия, учебные научились получать торф, уголь, нефть в считанные часы и даже минуты. Современные геологи находят множество подтверждений этой всемирной катастрофы. Но, разумеется, мы можем лишь предполагать, как в действительности происходило это грандиозное явление, имевшее первопричиной своей волю Творца. Через год вода убыла, и Ной в ковчег остановился на горах Араратских. Через 40 дней Ной стал выпускать ворона, чтобы узнать, сошла ли вода с материка. Ворон улетал и возвращался. А когда появилась суша, он нашел себе пищу, вероятно, погибших животных, и не вернулся. Потом Ной выпустил голубя, но тот, полетав и не обнаружив растительности, возвратился в ковчег. Через 7 дней Ной снова выпустил голубя, и тот возвратился к вечеру со свежим масличным листом в клюве. Такое изображение голубя с тех пор считается символом мирной жизни. Еще через 7 дней выпущенный голубь уже не вернулся. Тогда Господь повелел Ною с семейством выйти из ковчега и выпустить животных на волю. Событие это, подобно вселению на сотворенную планету первых животных и человека, состоялось, как и сотворение мира, в начале весны. Спасенные люди возблагодарили Бога. Праведный Ной строил жертвенник и принес жертву завета. Такое проявление благочестия было угодно Господу. И он торжественно обещал праведному Ною, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. В знамени этого завета Господь указал на радугу, как сияние святости нового человечества после очищения его водами потопа. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Праведному Ною предстояло начать новую жизнь, подобно праотцу Адаму на выходе из рая, но в более трудных условиях. Теперь Господь благословил человеку в пищу не только растения, но и животных. Возможных причин несколько. Скудость послепотопной растительности, ослабленность людей после годичного жительства в ковчеге, а также определение человеку значительно более короткой жизни и, соответственно, меньших жизненных сил. Но вкушать было дозволено только определенные виды, так называемых чистых животных. Разделение на чистых и нечистых носило в значительной степени условный характер и призвано было напоминать о необходимости различения добродетелей и греха, помыслов чистых и скверных. Запрещая вкушать нечистых животных, Господь подсказывал человеку удаляться от различных пороков. Так, повелевая не есть хищных птиц, орла, ястреба, коршуна, Господь подсказывал избегать хищения, добывать себе пищу трудом и потом. Господь запретил вкушать кровь животных, потому что душа – тело в крови. С потерей крови приходит смерть. Кровь, как символ жизни, принадлежащий Богу, Господь предназначил для жертвоприношений и исключил из пищи человека. В этом строжайшем запрете видится и приготовление человечества к спасительному таинству причащения. Использование животных в пищу предостерегало людей от обожествления их идолопоклонства, показывая человеку, что неприлично боготворить то, что можно убить и съесть. Господь запретил человеку убийство и определил наказание за него по закону смерти. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Каин служил человечеству живым предостережением, но умножение греха перед потопом показало, что такая мера была недостаточна уже. Только страх собственной смерти мог заставить людей воздержаться от убийства. Новым законом устанавливалось и право гражданской власти наказывать убийц смертью. Таким образом, к установлению субботы и брака были присоединены запрет употребления крови, запрет человекоубийства и карающее право власти. Это так называемые Ноевы законы. История Ноя имеет сокровенный смысл. Патриарх Ной был прообразом Иисуса Христа, Спасителя мира, а его ковчег – прообразом Церкви Христовой, в которой люди спасаются от грехов своих для вечной жизни. Нам, живущим уже в 21 веке, необходимо знать, что произошло с допотопными людьми. Ведь по слову Спасителя, как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни пред потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того огня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп, и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого в дни перед вторым пришествием Спасителя. День своего пришествия и кончины мира Господь скрыл от нас, чтобы люди не откладывали своих трудов, боролись с грехом и каждодневно готовились к встрече со Христом, к его страшному суду.